Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольт. Во вторник одно из самых старых среди непрерывно действующих госучреждений России, Государственный исторический музей, театрально-правительственным представлением пышно отметил свое 125-летие. Об этом в первой части передачи. А во второй мы начнем сегодня разговор о том, что пишут ныне на окраинах бывшей Советской империи. Итак, кто бы еще три десятилетия назад, когда в мае по Красной площади тягачи дежурно протаскивали многотонные ракеты и тысячи участвующих в воинском параде слаженно, молотя сапогами мостовую, кричали свое «ура» взобравшемуся на мавзолей начальству, кто бы тогда мог подумать, что уже в 90-м подобные действия отменят, а через 17 лет введут заново? И вдобавок, что через три недели после такого майского воинского представления 2008 года, детище возрождающегося советского прошлого, на ту же Красную площадь из Кремля под звуки «Боже, царя храни» выйдет золоченая царская карета с ряжеными, изображающими императорскую чету Александра III и Марию Федоровну, ликующими по поводу 125-летия заведения, первоначально носившего имя его императорского высочества государя-наследника цесаревича Александра Александровича. Никто этого тогда предсказать не мог, поскольку будущее России в своей непредсказуемости может соперничать разве что с ее прошлым, регулярно перелицовываемым в соответствии с пожеланиями нечасто обновляющейся верховной власти. Вместе с этими изменениями и обновлениями менялись и обновлялись и институты, и ее обслуживающие. В марте 17-го, например, исчезло многие годы существовавшее Министерство двора, поскольку исчез и сам царский двор, и царская власть тоже. В конце того же 17-го новая власть создала ЧК. Многократно, вслед за изменениями в этой власти, трансформирующуюся ГПО, ГПУ, НКВД, МВД, МГБ, КГБ и так далее. Осенью того же 17-го Императорский Российский Исторический Музей, к тому времени уже имени императора Александра III, в очередной раз, как позднее ЧК, поменял свое титульное название, стал Государственным Российским Историческим Музеем. В дальнейшем это заведение, возникшее некогда по инициативе общественности, но с 1881 года обретшее статус правительственного учреждения, еще не раз по мелочам конъюнктурно меняло свое имя, то присоединяло к нему награду, орден Ленина, то стыдливо забывала о ней, а главное, сохраняла и умножала свои коллекции, постоянно меняла не только экспозиции, но и их трактовку. Зав. Отделом музея Александр Лаврентьев, он сейчас в качестве куратора юбилейной выставки раздает интервью направо и налево, говорит мне.
Вообще меняется ведь все, так сказать. Мы меняемся с миром, так сказать, известная латинская поговорка. В этом отношении музей такая же часть страны, какой, собственно говоря, является все остальное. Да, музей живуч. Да, вообще оказалось, что культурные институции вообще живучими оказались. Это удивительно, это факт. Кроме нашего музея мы можем вспомнить и Третьяковскую галерею, Большой театр и Малый театр. появлялся театр революции и исчезал потом, а вот эти два монстра как жили, так и живут. Дай им Бог еще столько же. Что касается перемен, то, разумеется, эти перемены происходят на разных уровнях, но главным образом они связаны просто с переменами в обществе, а не с какой-то внутренней динамикой жизни музея. Мы все-таки часть страны. Ведь музей на самом деле развернут к миру только одной стороны, экспозицией, вещами. Что там происходит внутри, за стенами, какая там жизнь, что там прибывает, убывает, это все внутреннее, мало кому известно.
Ну что ж, поговорим о том, что мало кому известно. То, что демонстрируется в музейной экспозиции, это лишь малая часть того, что хранится в музее. Это известно всем. Всем также известно, что в советское время в крупнейших государственных культурных учреждениях, библиотеках, например, да и в музеях, существовали спецхраны, в которых хранили то, что широкой публике, по мнению начальства, смотреть не следовало. Что скрывали отцы отечественников в вашем музее?
Я вас, возможно, удивлю, но в историческом музее спецхрана не было. Он появился в самом конце 70-х, начале 80-х годов, когда в музее поступило распоряжение что-то передавать спецхран.
Александр Лаврентьев ошибается. Такое распоряжение поступило в Государственный исторический музей, сокращенно ГИМ, еще в конце 60-х. Помню, где-то в начале 70-х, в ожидании иностранных экскурсий специалистов фонда музея, там судорожно запрятывали вещи, оказавшиеся в коллекциях в качестве трофеев. Некоторые из них значились в международном розыске. Что же еще оказывалось на специальном хранении? Говорит старший научный сотрудник, занимающийся архивом музея, Ирина Клюшкина.
Да, действительно, такой отдел существовал. Он состоял из, в основе это материала так называемой Калининградской экспедиции по поиску янтарной комнаты. Эта экспедиция была засекречена, там хранились эти материалы. И материалы, которые националистического содержания, которые разжигают межнациональную рознь. В основном это были документы, все, что хранилось в спецхране. И, в общем, они сейчас никогда не попадут ни на одну нашу выставку и не будут публиковаться. Хотя они сейчас открыты.
Александр Лаврентьев дополняет.
Разумеется, таких вещей было довольно много. Мы вот, например, относительно недавно прочли, что одна из наших историко-бытовых экспедиций начала 30-х годов привезла из своей поездки вещи, принадлежавшие товарищу Рыкову. Ну, он там отбывал, я так понимаю, политическую ссылку. Вот. Но так или иначе, вот этой кружки, миски и ложки, которые описаны, их сейчас в музее найти не могут. Так что в этом отношении с вами целиком соглашусь. Конечно, существовали эти ограничения, они носили совершенно явную политическую подоплеку, но это совершенно не означает, что был спецхран вот физически в этом отношении. Кстати, уж если говорить о спецхранах, то самый могучий спецхран был, между прочим, музей Ленина, который, казалось бы, так сказать, на политическом острие всегда шел. Музей Ленина сейчас наш филиал. И спецхран, будь здоров.
Да, и есть ли там что-то сейчас, что предпочитают не показывать? Все-таки
сейчас,
это ваше.
Ну, я не знаю.
125 лет музейного существования при разных властях и идеологиях – серьезное испытание. История России для них всегда что-то вроде вечно нового боевого оружия. Ее всегда надлежит переосмыслять и осваивать. То она политика, опрокинутая в прошлое, то, как намечается ныне политика, нацеленная в будущее. Каково в этих обстоятельствах музею сегодня?
Вопрос этот очень серьезный на самом деле. Не забывайте, что музей, не только наш, но и другие музеи, музеи государственные. И в любом государстве не бывает чистой науки такой вот исторической, не бывает и чистоты такой вот, как вы понимаете, и в этой деятельности. Как вы совершенно правильно сказали, при смене власти, когда музеи были призваны обслуживать идеологический фронт, передним краем, я бы так сказала. На этот счет существует бездна всяких документов, постановлений партии и правительства. То есть музей – это, прежде всего, не только культурно-просветительное, но и идеологическое учреждение. Сейчас у нас самое такое хорошее время у музейщиков. Зашоренности нет. Нам никто не спускает никаких задач. Наши все экспозиции, они авторские. Сейчас это огромный простор для грамотного специалиста, для автора, который занимается той или иной проблемой.
Так считает Ирина Клюшкина, Александр Лаврентьев.
Мы не можем все решать самостоятельно. Нам просто не хватит научного потенциала. Вот. Но тем не менее, естественно, мы смотрим, что происходит в историографии, как смотрят на те или иные события. Вот. Но для нас, это самое главное, для нас основным остается предмет, вещь, коллекция, а не идейный замысел. Вообще музей, он интересен только теми вещами, которые в нем хранятся, а не той идеологической накачкой, которую он может переживать. Это все приходит и уходит, а коллекции были и остаются. Музей именно этим интересны. Сейчас, мне кажется, мы вернулись, или во всяком случае превалирующая сторона деятельности музея – это осознание того, что наши коллекции – это нечто совершенно удивительное. И именно вот это вот и есть неприходящая, так сказать, ценность. В этом заключается ценность музея. Не совсем в том, что он идет там в ногу или в ногу, отражает или не отражает.
Один из критериев жизнедеятельности музеев – их посещаемость. Готовясь к передаче, я бегло просмотрел статистику посещаемости ГИМа по годам, там, где она есть, разумеется. Впечатление такое. Пик посещаемости приходился на 70-е годы. Тогда за год фиксировалось количество посетителей, приближающееся к 2,5 миллионам. А что же теперь, когда их существенно меньше? Что будет завтра, по вашему мнению, и вообще в будущем?
Вопрос о посетителях – это, разумеется, вопрос ключевой, как вопрос о зрителях в кино, например. И надо, конечно, очень хорошо понимать, и я думаю, вам это лучше многих известно, что очень многое из того, что происходило в нашей культуре, так сказать, всех этих массовых, невероятных, там, я не знаю, количество читателей, там, тиражи газет, это все было связано все-таки с совершенно определенной, так сказать, ситуацией внутри Советского Союза, когда коммуникационные возможности были сильно обрезаны. Собственно говоря, как только мир открылся, видите, мы перестали быть самой читающей страной. Я не буду развивать этот сюжет, он хорошо известен всем, да? Вот. И наши 2,5 миллиона тоже проистекали некоторым образом из этой совершенно определенной ситуации. Да, был интерес, да, мы благодарны нашим посетителям, но все-таки надо помнить, что сейчас при относительно небольшом вложении можете себе позволить поехать много куда. Вот. А поездка в Москву во время ОНО, там, для мечей, это было, так сказать, почти событие. А сейчас он по Ломска в Анталию летает отдыхать. Так что частично мы пали жертвой, в кавычках, безусловно, так сказать, наступление новой, так сказать, политической реальности. С другой стороны, мы знали и худшее падение. То есть мы помним времена, когда у нас катастрофически упало количество посетителей. Особенно после того, как музей был много лет закрыт на капитальный ремонт и реставрацию. То есть он начался в 86-м году, а продолжался почти... Ну, первый этап, во всяком случае, завершился 11 лет спустя. И, как вы понимаете, публика просто отвыкает. Вот есть учреждение, которое работает, принимает, а потом вдруг раз его и нет. Поэтому пик спада был очень велик, а сейчас мы год от года наблюдаем постепенный, устойчивый, небольшой, но прирост. И в этом отношении те цифры, которые мы имеем сейчас, в общем, мы, конечно, хотим больше, понятно, но они не вызывают у нас никаких апокалиптических ощущений.
Подобный подход, да и нынешний юбилей исторического музея позволяют сделать и некий оптимистический прогноз по поводу его будущего. Переживший немало государственных институций прошлого и умеренно подстраивающийся под современность, ГИМ наверняка переживет и многие могущественные современные госучреждения. РАО ЕС, например, это уж точно. А возможно, я надеюсь, и трансформирующуюся 80 лет ЧК тоже. Радио «Свобода». В эфире очередной выпуск программы Владимира Тольца «Разница во времени». Сейчас поговорим о том, что пишут. Слушатели уже ставших более-менее регулярными наших обзоров публикаций отмечают, что в них, как и в российских книжных обозрениях, есть некий крен в сторону того, что публикуется в России и в англоязычном мире. Между тем, узнать про то, что интересного публикуют в бывших советских республиках, узнать это теперь стало гораздо сложнее, чем раньше. Вот я и решил периодически уделять место в моей программе рассказам про такие публикации. Мой сегодняшний гость – живущий в Праге киргизский журналист Эсенбай Нурушев. Глубокоуважаемый Эсенбай, мне уже не раз доводилось слышать, что в последнее время в Киргизии написано немало занятного про историю и этногенез киргизского народа и взаимосвязь его с процессами становления других народов. Не расскажете ли вы об этом поконкретнее?
Да, вы правы. Последние годы вот истории кыргызов, как ни странно, занялись не профессионалы, а академические историки пока заняты другими делами. Поэтому вся эта область осталась в оккупации так называемых непрофессиональных журналистов. Они выпускают почти ежегодно свои труды, и там уйма интересных мыслей, фактов. Вот, например, у нас есть «Эпос Манас». Вы знаете.
Да, конечно.
Это мировой шедевр народного творчества. Сейчас Манасом связывает этногенез кыргызов. Вот, скажем, слово «Манас» встречается даже в Америке, есть город, Китае, Индии, Непале и других местах. И там, где встречается это слово «Манас», туда вставляют кыргызов и делают вывод. Раз есть слово «Манас» присутствует, значит, когда-то там были кыргызы, наши предки. И при этом, чтобы подвести под эту черту какую-то научную базу, она ссылается на многих так называемых ученых. В том числе Елена Блаватская цитирует так. В его, значит, труде, который называется «Ключ к теософии», да, если не ошибаюсь,
да-да.
Там вот как раз упоминается Манас, Будхи Манас и Карма Манас. Вот они оттуда вытащили этого, значит, и доказывают, что кыргызы как минимум уже существуют на земле почти 7 или 10 тысяч лет. А другая утверждает, что кыргызам уже 22 миллиона лет.
Да, это, пожалуй, многовато. Позвольте, я спрошу вот о чем. Ну, хорошо, в Америке есть город Манас. Но возникает у авторов вот таких сочинений вопрос простой. Ну, а как туда добрались наши дорогие предки? Это вопрос транспортировки туда всего киргизского. Он обсуждается?
Конечно, обсуждается. Вот самое главное вот это, так? И раньше наши историки тоже задавались таким вопросом. Так как в Америке, например, в Индии, в Китае оказалось это слово «Манас». А это объясняется легко и просто. Потому что буддизм, это самая распространенная, значит, религия на Востоке, так? Этот буддизм оказал сильнейшее влияние, значит, на всех народов. Отсюда объяснение «Манас». Есть в Тибете «Манас». Буддисты есть? Есть. В Китае есть буддисты? Есть. В Индии, например, есть национальный парк имени Манас, да? Тоже отсюда. В санскрите есть тоже слово «Манас». Тогда получается, если, значит, в санскрите не только слово «Манас» есть, там есть еще порядка 30, около 40 слов, которые активно употребляются в современном кыргызском языке. Если подойти с этой точки зрения, тогда получается, что санскрит тоже был основан нашими предками. Тут вообще-то мысли, конечно, интересные, но фактами доказать все это трудно. Для чего все это делается? Сейчас пошла какая-то эпидемия после независимости. Каждый представитель каждого народа пытается доказать, что не чуть ли все человечество произошли именно от этого народа. Ну, знаете, например, Туркменбаши, как переделал историю, так, и другие есть. Я прочитал когда-то, что такой человек есть еще в Башкирии, который свое слово
знает. Совершенно верно, у меня есть эта гордая книжка, которая доказывает, что английский язык произошел от башкирского.
И я вот здесь, когда учился чешский язык, английский язык, у нас был один профессор. Он все время говорил, он сам словак. Он говорит, есембай. Все народы, все языки произошли от словацкого языка.
Киргизский журналист Эсенбай Нурушев о любительских изысканиях в сфере этногенеза. Последний наш гость на сегодня – азербайджанский писатель и журналист Аяс Ахметов, осужденный в свое время за якобы содержавшиеся в его сатирических публикациях оскорбления чести и достоинства азербайджанского президента. Он рассказывает о книге своего соотечественника Рафика Таги, также заработавшего тюремный срок за свое писательство.
Я должен признаться, что мой выбор этой книги был определен не столько самой книгой, сколько личностью ее автора. Дело в том, что Рафик Таги, о котором пойдет речь, имел неосторожность изложить вслух свои мысли об отношении западной цивилизации к исламу в своей газетной статье, выронив на свою голову фразу о пророке Мухаммеде. На основе этой газетной публикации человек угодил за решетку. Так вот, прочтя книгу Рафика Таги, которая называлась «Высокий лилипут», это дословный перевод, я обнаружил, что его арест, несколько лет назад, кстати, это случилось, это, в принципе, ужасное недоразумение по отношению к Рафику Таги. Разумеется, сажать людей за то, что он написал, само по себе недоразумение. Но это недоразумение вдвойне, потому что Рафика Таги поняли не так, как, в принципе, должны были его понять. То есть, прочтя эту книгу Рафика Таги, я обнаружил, что это писатель, который буквально между каждой строкой, между каждой линией пытается спрятать какую-то мысль, истинную мысль. И вот как раз «Высокий лилипут» был яркий тому как бы пример. Существует обычная оболочка, обычная сюжетная линия, самая банальная сюжетная линия, история о Хамбала, который живет в деревне, работает в железной дороге, поднимает ежедневно шпалы, влюблен в секретаршу из Сабеса. И вся эта банальная история, где, естественно, существует и эротика, и ханжество, и цинизм, все вместе. Он, в конце концов, исчезает с этой дамой. И все удивляются, как это такая красивая дама могла выбрать такого коротыша. Это всего лишь суть. Но буквально между каждой строкой у Рафика Таги как бы засекречена или спрятана мысль, в принципе, которую обыватель вооруженным глазом не может. Здесь нужно как бы включить свою интуицию, чтобы расшифровать Рафика Таги. И вот эта книга заставила меня вернуться к той статье, которой был причиной его ареста. Тогда я понял, что Рафик Таги имел в виду как раз обратное того, за что его посадили. То есть его посадили за то, что он высказал какую-то неосторожную фразу в сочетании с пророком Мухаммедом. А он вообще-то имел в виду, что западная цивилизация недоброжелательно относится к исламу. Вот и все.
Азербайджанский писатель Аяз Ахметов, а также киргизские журналисты Сынбай Нурушев и московские музейщики Ирина Клюшкина и Александр Лаврентьев. Гости и участники сегодняшнего выпуска программы «Разница во времени». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Краткие новости к этому часу. На шахте имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области продолжаются спасательные работы. Утром в пятницу на шахте произошел обвал. Судьба шести горняков остается неизвестной. Разбор завалов во избежание новых обрушений производится вручную. Следственное управление прокуратуры Московской области закрыло дело об убийстве оппозиционного активиста Юрия Червочкина. По сообщению запрещенной национал-большевистской партии, за несколько месяцев следователи так и не установили обвиняемых в этом преступлении. Во Владивостоке прошел обыск в офисе компании, руководителем которой до своего избрания губернатором Приморского края был Сергей Дарькин. В середине мая в доме Сергея Дарькина был проведен обыск в рамках уголовного дела, возбужденного против ряда чиновников по обвинению в мошенничестве. В Киеве объявлены окончательные итоги выборов мэра и городского совета. Пост градоначальника сохранил за собой Леонид Черновецкий. В китайской провинции Сычуань более 190 тысяч человек были эвакуированы из районов, пострадавших от землетрясения 12 мая. Причина эвакуации – угроза наводнения. Северная Корея осуществила учебный запуск 3 ракет малой дальности. Об этом сообщают СМИ Южной Кореи, ссылаясь на правительственные источники. Министр обороны США Роберт Гейт заявил, что отказ военных властей Мьянмы от международной помощи в первые дни после разрушительного урагана 2 мая привел к потере десятков тысяч жизней. Президент США Джордж Буш ввел торгово-финансовые санкции против Курдской рабочей партии. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил ряд чиновников в саботировании решений правительства по реконструкции спорткомплекса «Олимпийский», где должен пройти финальный матч футбольного чемпионата Европы 2012 года.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. Мы не раз уже в нашей передаче говорили о полиции и жандармах в дореволюционной России. И сегодня продолжим разговор о деятельности этих учреждений, которые в ту эпоху еще никто не именовал спецслужбами. Понятия такого не было, да и круг обязанностей нынешних спецслужб еще не сложился. Занимались ими самые разные ведомства. Сегодня мы обсудим тему, вечно актуальную – перлюстрация почтовой корреспонденции. В ревизоре Гоголя вскрытием писем занимался местный почтмейстер. В этом историческая правда. В Николаевскую эпоху, да и раньше, именно почтовое ведомство по совместительству с другими своими функциями интересовалось, что пишут.
Об этом все знали. Аристократия, обыватели, члены царской семьи. Предупреждение не писать важных конфиденциальных вещей по почте можно найти даже в письмах императрицы и великих князей.
Так вот, начнем со скандальной истории. Почтовые чиновники настолько привыкли в ту пору вскрывать пакеты, что однажды один из них вскрыл и прочел не что-нибудь, а секретную эстафету высшего начальства. И вот это начальству уже не понравилось. Чтобы понятнее слушателям было, это как если бы какой-нибудь нынешний начальник почты в провинции прочел бы секретную переписку кого-то из кремлевских или около того, например, главного санитарного врача Онищенко. Ну, понравилось бы это начальству.
Дело было в 1829 году, и по поводу этого инцидента, случившегося в Кишиневе, тогдашний глава почтового ведомства князь Александр Николаевич Голицын доложил императору Николаю I.
Доклад главноначальствующего над почтовым департаментом князя Голицына Николаю I 24 июля 1829 года. Новороссийский и бессарабский генерал-губернатор граф Воронцов сообщил мне донесение к нему бессарабского гражданского губернатора о том, что кишиневский полицмейстер, полковник Радич, получая от него 16 июня приказание о принятии по городу мер предосторожности по случаю неблагоприятных сведений из Водолой-Исаки об открывшейся там сомнительной болезни, нечаянно обнаружил, что ему известно, что и от графа Воронцова сделано по сему же поводу секретное предписание начальнику карантинной линии на Пруте. Когда же губернатор спросил его, почему он знает о таковом распоряжении, то полицмейстер признался, что почтмейстер Алексеев, с которым он имеет дружескую связь, в его присутствии распечатывал и читал помянутое секретное предписание, следовавшее 15 июня через Кишинев с эстафетою. К сему губернатор, присовокупив, что он имеет подозрение, что и присланное к нему 16 июня от графа Воронцова секретное предписание там же было подпечатано, заключает, что почтмейстер, вероятно, с давнего времени дозволяет себе сии законопреступные действия, побуждаясь к покушению на сие не одним любопытством, но и другими какими-либо видами, а может быть и корыстью, почему в предотвращении могущих произойти от сего вредных последствий просят об удалении полковника Алексеева из Кишинева. Граф Воронцов со своей стороны изъясняет, что открывать описываемые Кишиневским гражданским губернатором обстоятельства он признает затруднительным, а как через Бессарабскую почтовую контору непрестанно пересылаются пакеты с важными и секретными бумагами, то по сему уважению и признает нужным переместить полковника Алексеева к другой должности, а на место его назначить другого чиновника. Я полагаю, полковника Алексеева на сей раз отозвать в начальствующий над ним малороссийский почтамт, а как на него поступали уже и другие жалобы, то по приведении всех сих обстоятельств в ясность я не оставляю рассмотреть, может ли он оставаться в почтовой службе.
Давайте, Оля, поясним, что персонажи — это все весьма в истории известные. Голицын — близкий человек к Александру Первому. В его царствовании был министром просвещения. Граф Воронцов знаменитый как герой войны 812 года и как влиятельный начальник юга Российской империи. А главное — как нелюбимый начальник Пушкина, адресат его злых эпиграмм и муж дамы, с которой у Пушкина случился весьма успешный роман. Алексеев, главный герой этой истории, также фигурирует в пушкинистике. Он встречался с поэтом во время кишиневской ссылки.
Только это не тот Алексеев, что был приятелем Пушкина в Кишиневе.
В этой истории со вскрытой эстафетой мы наблюдаем провинциальный узкий чиновничий мирок. И дело они хотели решить тихо, по-свойски, переместить Алексеева в другое место.
Но неожиданно доклад Голицына вызвал резкую реакцию Николая Первого. Он передал дело в третье отделение, а на докладе рукой Бенкендорфа записано распоряжение императора.
Послать Кишинев надежного жандармского офицера, арестовать почтмейстера и, опечатав его бумаги, доставить как его, так и бумаги прямо сюда под строгим присмотром. Сему же офицеру арестовать таким же образом полицмейстера, которого также доставить, донести мне, кто послан будет, и отправить как поспешное.
Видно, что государь-император рассвирепел и собирался обоих чиновников отдать под суд. Но вот дальше произошли забавные вещи, ясно демонстрирующие, я бы сказал, реальные пределы самодержавной власти.
2 месяца спустя Бенкендорф доложил результаты расследования. Кстати, учитывая, сколько времени тогда занимала дорога в Кишинев и обратно, дело было расследовано очень быстро.
Отправленный для исполнения сего высочайшего повеления майор Браун представил сюда с должной исправностью помянутых арестованных чиновников и отобранные у них бумаги. По тщательному рассмотрении их бумаг не оказалось в них ничего подозрительного. Найденные у Алексеева партикулярные письма не содержали в себе ничего, кроме известий и семейных обстоятельств и похвальных изречений насчет правительства.
А второй виноватый, полицмейстер полковник Радич, переписывался с правильными людьми, собственным начальством, которое у власти было на отличном счету.
По сей переписке можно положительно заметить, что Радич — человек благородный, чуждый всякому притворству. Дружба его с Алексеевым основывается на семейственных связях, они одноземцы, происходят из сербских дворян. В допросах они также подали удовлетворительное показание. Касательно вскрытия казенного пакета, полковник Алексеев объявил, что он никогда не открывал ни частных, ни же казенных пакетов, кроме вышеупомянутого секретного предписания графа Воронцова карантинному начальнику. В июне месяце полковник Радич поехал под вечер по частям города для проверки частных приставов в отношении к нарушенному порядку. Проезжая в 9 часу мимо квартиры почмейстера Алексеева, он заехал к нему и застал его одного. После обыкновенного между друзьями приветствия Алексеев спросил его о новостях. И когда Радич отвечал, что ничего не знает, Алексеев сказал: «Так я тебе скажу самую неприятную новость, угрожающую нам величайшую опасностью». Радич спросил, что такое, и Алексеев рассказал следующее. «Сию минуту приехал почтальон с эстафетою из Дубасарского карантина и сказал мне, что почтальон, привезший эту эстафету из Одессы и передавший оную в Дубасарском карантине, говорил, что в Одессе открылась чума, и в одну ночь умерло 300 человек». Сия новость поразила Радича, тем более, что Кишинев почти со всех сторон окружен был чумою, однако же он не хотел этому верить. Алексеев призвал того почтальона, который при Радиче подтвердил все вышесказанное. Но это не могло убедить Радича, который считал невозможным, чтобы в самом начале чумной заразы могло умереть от оной столь значительное число людей. Спорив таким образом довольно упорно, они разгорячились, и, наконец, Алексеев сказал: «Эстафета к начальнику бессарабских карантинов еще не отправлена. Содержание оной должно относиться к всему предмету. Распечатаем ее и удостоверимся в истине». Радич сгоряча согласился на это. Алексеев послал за эстафету и распечатал и прочитал ее Радичу. Но о возникшей в Одессе чуме вовсе не было сказано всей бумаге, в которой господин генерал-губернатор уведомил начальника бессарабских карантинов о появившихся в новых наших портах и других местах заразительной болезни и предписывал ему меры к отвращению сей пагубной заразы. Алексеев, опять призвав помянутого почтальона, стал его расспрашивать, и сей, наконец, признался, что он не помнит хорошенько слов передававшего ему эстафету. 300 или 30 человек умерло в Одессе. Они рассмеялись. Алексеев снова запечатал эстафету. Приехав домой, Радич задумался о сём опрометчивом поступке, о своей обязанности, о нарушенной присяге, о дружбе Алексеева, о тесной фамильной их связи и почувствовал мучительное угрызение совести столь сильно, что на нем выступил холодный пот.
Радич провел ночь в ужасной бессоннице. Решил поутру во время обычного рапорта губернатору во всем признаться. Тут в рапорте Бенкендорфа приведена еще одна сценка из жизни чиновников.
Подав рапорт, спросил, не получал ли его превосходительство что-нибудь из Одессы. Когда губернатор, дав отрицательный ответ, спросил его: «А что там такое?» Радич со свойственным ему простодушием сказал: «Слухи носятся, что там появилась чума, и будто 300 человек умерли в одну ночь от сей заразы». «Кто вам это сказал?» — спросил губернатор. «Почтальон, привезший вчера в вечеру из Дубасары эстафету от генерал-губернатора к начальнику бессарабских карантинов. Однако же известие почтальона не подтверждается, ибо я был у почтмейстера в вечеру». Прочитал с ним вместе ту эстафету, но в ней не сказано, чтобы в Одессе появилась чума. Губернатор возразил на сие начальственным голосом. Как он смел распечатать эстафету? Знает ли он, что будет примерно наказан, когда я о сем донесу государю-императору? Радич отвечал, что так случилось, но что они действительно читали эстафету. Просил губернатора, чтобы он приказал разведать это из-под руки, и прибавил, что дружеские связи их известны его превосходительству. После сего губернатор, получив с почты пакет, вырезав из оного по совету Жирадича печать, которая показалась ему сомнительной по той причине, что вдоль оной была заметна складка конверта и что герб в середине не совсем отпечатался, сказал: «Господин Радич, все это останется между нами. Вы мне дадите честное слово, что все, вами мне пересказанное, никому более не скажете, как генерал-губернатору и государю-императору». Сие лестное предложение принял Радич с величайшей радостью.
Помета Бенкендорфа.
Собственную его величество рукою написано карандашом. Алексеева отдать под суд по распоряжению князю Голицына, Радича продержать месяц на гауптвахте и отправить к должности.
Доклад Бенкендорфа впечатляет стремлением выгородить виновных, изобразить их во всех отношениях достойными, лишь однажды совершившими ошибку, да и то из лучших побуждений, заторопились спасать Кишинев от чумной заразы.
Да, Бенкендорф очень явно им подыгрывает. Даже в их изъятой переписке, видите ли, обнаружились исключительно похвальные изречения насчет правительства. В общем, несмотря на очевидную вину, монарший гнев и намерение сурово покарать, оба чиновника благополучно выкрутились. Вот только одна деталь, очевидная из донесения Бенкендорфа, но проигнорированная императором, оставленная им без внимания. Отмеченные Бенкендорфом умение и опыт, проявленные полицмейстером и губернатором в обращении с конвертами и печатями. Возможно, это было обойдено вниманием как раз потому, что дело-то было житейское – конверты вскрывать и обратно запечатывать.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Мы рассказываем о перлюстрации почты в Российской империи. В
первой половине XIX века этим занимались чиновники почтового ведомства. Когда было учреждено третье отделение, туда передавались для цензурирования письма лиц, находившихся под надзором, как, например, ссыльных декабристов. Ну и еще особо подозрительные случаи. Помните знаменитый скандал, поднятый Пушкиным, когда были прочтены его письма к жене, и Бенкендорф доложил об их содержании Николаю. Пушкин оскорбился, что это не по-дворянски.
Да, эту историю любили обсуждать пушкинисты, при этом обличали самодержавный произвол, хотя, думаю, в глубине души это патриархальная простота и возможность разобидеться на самого шефа жандармов и повсюду возмущаться его неджентльменским поведением у советских людей пробуждала сильную ностальгию по временам минувшим. Но вернемся к перлюстрации. Во второй половине XIX века эта служебная функция перешла от почтовых чиновников к чинам полиции. Сегодня наша гостья, специалист по истории дореволюционной полиции и жандармерии Зинаида Ивановна Перегудова, и я прошу ее пояснить, когда и как состоялась эта перемена. Кто, какие ведомства занимались перлюстрацией корреспонденции, и были ли на этот счет какие-либо законы?
Ну, я бы не сказала, что эти обязанности перешли целиком и полностью из рук почтового ведомства. Они продолжали этим заниматься, просто произошло распределение акцентов. Общее руководство осуществлялось через старшего цензора петербургского почтампа, так что, в общем, все это осталось в тех же руках. Официально он именовался помощником начальника Главного управления почты и телеграфов. Его деятельность, его, так сказать, власть распространялась не только на петербургский почтамт, но и на местные органы, которые занимались перлюстрацией, так называемые черные кабинеты. В 80-х годах их было около 8 в Москве, в Петербурге, в Киеве, Харькове. Они потом создавались или ликвидировались в зависимости от обстановки в стране. Какой-то период были в Риге, в Вильно и в других городах. В некоторых городах не было перлюстрационных кабинетов, но необходимость в перлюстрации была. Вот в таких случаях из Петербурга приезжал чиновник и как-то налаживал временно эту работу. Или давались права начальнику губернского жандармского управления охранного отделения налаживать контакт с почтовым ведомством местным, с каким-то очень доверенным чиновником. Но нужно сказать, что это действие было незаконным. Поэтому все держалось в особой тайне. Те люди, которые занимались перлюстрацией, подписывали различные бумаги о неразглашении тайны. А если замечали, что почтовый чиновник из любопытства, как в данном случае, интересуется перепиской, то, в общем, его отстранили от работы. Если он интересуется для того, чтобы передать сведения другому из любопытства, то это каралось законом от 4 до 8 месяцев заключения.
Давайте, раз мы перешли ко второй половине XIX века, расскажем еще одну архивную историю. В марте 1864 года в Петербурге было перехвачено письмо, написанное шифром. Полиция, разумеется, насторожилась. Письмо было от некоего Гржемаллы из Житомира к Медведеву в Петербург. Первым делом навели справки об обоих. С Медведевым проблем не возникло, он обнаружился сразу.
Отставной надворный советник Николай Николаевич Медведев имеет занятия в правлении общества пароходства и торговли. Он долгое время управлял имением у графа Кушелева-Безбородко. Человек он семейный, имеет свой дом на Васильевском острове. Вообще о нем отзываются хорошо.
О личности Гражемайла пришлось запрашивать житомирское начальство. Тем временем в Петербурге занимались дешифровкой подозрительного письма.
Припровожденная при письме из города Житомира от Гржемайла к Медведеву стенографическая рукопись была передаваема частным образом в Министерство иностранных дел для разобрания и возвращения с уведомлением, что в Министерстве рукопись разобрана быть не может. Затем была передана генерального штаба генерал-майору Иванину, который, возвратив, отозвался, что рукопись эта, вероятно, стенографическая, и потому была передана состоящему при втором отделении собственной его императрицы. Величество канцелярии, тайному советнику барону Торнау, занимающемуся стенографией, который, разобрав, объяснил, что рукопись сия стенографическая заключает в себе известную малороссийскую песню «Гей-гей-валы».
Таким образом, над расшифровкой трудились в четырех наисерьезнейших ведомствах. Третье отделение обратилось за помощью в Министерство иностранных дел, потому что там имелись специалисты-шифровальщики. Надо сказать, что тогда стенография в России действительно не была распространена. В середине XIX века появилась на эту тему пара книг, но не более чем в порядке курьеза. По-настоящему о способе быстрой синхронной записи речи задумались после судебной реформы, когда стало нужно вести протоколы судебных заседаний. Так что не очень удивительно, что весной 1864 года знатоков стенографии были единицы.
И они славно потрудились над расшифровкой народной украинской песни. На том дело и кончилось. Хотя песня, как и многое в распространившемся в ту эпоху фольклоре, была из тех, которые очень даже можно было понять как революционно-романтическую. Но жандармы оставили это без внимания. Я вот о чем хочу спросить нашу гостью Зинаиду Ивановну Перегудову. А как это вообще делалось, перлюстрация? Вот практически, детально, как это выглядело?
Во-первых, перлюстрацией занимались кабинеты, которые официально занимались цензурой иностранных газет и журналов. И в эту цензуру набирались люди со знанием языков, со знанием математики. То есть в этой цензуре могли работать и профессора университетов, и банковские служащие, и работники МИДа. И вот под этой вывеской черные кабинеты существовали. Такой же кабинет был и в Петербурге. Он был очень интересно устроен. Первая комната, в которой происходила как бы цензура этих газет, входили служащие. В комнате стоял большой желтый шкаф, и они входили в этот шкаф и оказывались в другой комнате, где и проходила вот вся работа, вот эта вся тайная работа по перлюстрации. То есть они там смотрели эти письма, расшифровывали, если они были зашифрованы. Если они химические были письма, то есть написано чернилами, скрытыми там лимоном, молоком и так далее и тому подобное, то они старались проявить эти письма. И таким образом, в общем, проводилась вот вся работа с этой перлюстрацией. Как туда попадали письма? Письма попадали по специальному подъемнику из общего отдела почты.
А не все же письма подряд вскрывались. Как они выбирали?
Разборка этих писем для того, чтобы переслать это письмо в перлюстрационный кабинет, занимались почтовые чиновники, но тоже не все, а определенные группы, которые работали годами. Они имели списки департамента полиции, Министерства внутренних дел, в которых указывалось, за какими адресами, за какими фамилиями нужно вести наблюдение. Но нужно сказать, что они из года в год работали. Там были люди, которые, в общем, собаку на этом съели, поэтому они по весу письма, по нюху, они по почерку уже знали тех писем, которых нужно перлюстрировать. Они отбирали эти письма. То есть почтовые работники на этом этапе, вот на первом этапе, они только отбирали эти письма. Дальше по подъемнику эти материалы поступали в перлюстрационный кабинет, вот этот черный кабинет, и там уже велась работа. Опять-таки не жандармами, а вот этими, в общем, служащими, которые не были чиновниками ни департамента полиции, ни почтовыми чиновниками, они были работниками по найму. И они просматривали, но иногда бывали очень сложные письма, которые просто невозможно было расшифровать. Тогда эти письма отсылались в департамент полиции. Нужно сказать, что вот те письма, которые оставались в черном кабинете, они оставались на час, на два, не больше, потому что очень быстро это все проводилось. Ежедневно 20-30 писем перелюстрировалось. В год где-то считается около 380 тысяч. Но выписок делалось, примерно десятая часть из этих писем делалось выписок. И когда вот они чувствовали, что они не могут расшифровать, тогда срочно это письмо пересылал департамент полиции, потому что там были свои специалисты, вот Зыбин, например. Не было такого шифра, который бы он не разобрал. Это было ас своего дела, и даже вот в период Первой мировой войны генеральный штаб его даже привлекал при расшифровке вражеской документации. Но в то же время иногда бывало, что в этом перлюстрационном кабинете письма, особенно химические письма, портились.
Ну, то есть они проявили
они
химию?
Они проявились, они засветились, они стали желтыми пятнами. И что делать с такими письмами? Нужно же наблюдать за этим адресом и заинтересованно продолжать. В таком случае отправляли в департамент полиции. И там тоже был очень такой интересный, ценный чиновник Зверев. он был художником. Он так подделывал письма, он так подделывал почерк, просто изумительно. Бралась такая же бумага. Даже если не было в департаменте полиции бумаги, то из этого города, с которого данное письмо, слалось депеша, чтобы прислали такую бумагу. Значит, бумага, чернила, все точечки, которые были на этом письме, в общем, все это подделывалось. Потом, значит, письмо таким образом восстанавливалось, да, то есть новое создавалось, и отправлялось по тому адресу, по которому это необходимо. И вот у нас несколько писем таких есть Надежды Константиновны Крупской. И вот я думаю, а как бы посмотреть... И, очевидно, это письма, если сравнить даты, то это уже подделанные письма, а не письма Крупской.
Ну, подводя итоги нашего сегодняшнего разговора, скажу, что образ, который рисуют архивные документы, зачастую отличается от хрестоматийного стереотипа. Да, царская полиция, охранка работали, но оказывается, что не такие уж царские жандармы были сатрапы. Бывало, что вступались за справедливость, законность или не раздували дело там, где могли бы. Или просто оказывались довольно безвластными, наблюдали, донесения в Петербург писали, а сделать сами ничего не могли. Ну а вопрос, помогла ли тщательно налаженная полицейская служба, перлюстрация, о которой красочно рассказывала гостья нашей передачи Зинаида Ивановна Перегудова, помогло ли все это поддержанию порядка в Российской империи, этот вопрос сегодня представляется риторическим, ведь с революционерами-то не справились. Вы слышали «Документы прошлого». Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них... У нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствую себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселой жизни, только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».